Trump.
Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем нашу передачу «Дифирамб». И сегодня она посвящена Алексею Бородину, который является нашим гостем. Алексей Владимирович Бородин, главный режиссер Российского академического молодежного театра. Добрый день, Алексей Владимирович. Здрасте.
Здравствуйте.
А повод замечательный. Это юбилей. Вот совсем недавно, причем все, в Пушкинский день, да, 6 июня, Алексей Владимирович отметил круглую дату.
Ну, круглую, я не знаю, как, 6,5.
Ну, она какая-то круглая. Очень красивая.
Ну, не знаю.
Красивая. Вот я вот больше такие даты люблю. 45, 55, 65. Ну, как-то в этом есть какая-то игра. Правда? Ну, что вот эти нули с конца отмечать? Не надо. Вот, и хочу напомнить, что это праздник действительно и, наверное, лично и для всего коллектива театра, поскольку и театр какой-то юбилей тоже отмечает.
Да, 80 лет скоро будет.
Вот у театра как раз настоящая круглая
дата.
80
да,
лет.
Да.
Президент поздравил нашего сегодняшнего гостя с юбилеем, что особенно отрадно, поскольку поздравления вот в адрес главного режиссера детского театра это все-таки знаковое. А мы знаем, что наш президент очень все мечтает о том, чтобы появилось детское телевидение, чтобы для детей побольше делали программ. Ну вот Алексей Владимирович этим занимается многие-многие годы в Российском молодежном театре. Но поскольку мы не первый раз уже встречаемся, я сегодня, когда думала, о чем мы будем с вами разговаривать, что все-таки было понятно, что это юбилей, что это какой-то творческий путь как-то осветить, я вдруг поняла, что я о вас практически ничего не знаю. Кроме того, что вы являетесь главой театра, в который мы все очень любим ходить и смотрим с удовольствием все спектакли. Знаем, что вы отец замечательного журналиста Владимира Бородина, который является одним из наших таких постоянных гостей. В программе «Особое мнение» появляется все время. Наши слушатели его очень хорошо знают. Что мы еще знаем про Бородина? Что дочка у него замечательная.
Да. Что есть три внука.
Что есть три внука.
Да, да,
что
да.
Есть спектакли, которые без конца все ставит и ставит Бородин на сцене Российского молодежного театра.
Да, да.
Поэтому я сегодня решила все-таки начать сначала и немножечко поговорить вообще о вашей жизни. Посмотрела биографию, достаточно скупые строчки. Персонаж не светский, прямо скажем. Никаких сплетен, никаких слухов, никаких тайных каких-то раскрытых интимностей не было нигде. В газете «Жизнь» не засвечен, да? Родился почему-то в Китае. Вот с этого я бы хотела начать. Как это получилось?
Я родился в Китае. Родители, они вот оказались в Китае. Мама родилась там тоже. Потому что бабушка приехали, не знаете, забайкальцы приехали на КВЖД, строительство китайского восточной железной дороги. А потом случилась революция, они там и остались работать. И вот так там и жили, и жили. А отец приехал, учился в Чехии, потом в Америке был, потом приехал в Китай в 25-м, что ли, году. Вот, и все. И там, знаете, ведь это мы жили в Шанхае, это такой город,
русский город.
Замечательный. Да, вот там была концессия американская, английская, французская и очень большая русская колония. Вот из Харбина туда стали приезжать. И там действительно была такая большая колония.
Оркестр Лундстрема, кстати, у нас связан тоже с этим регионом.
Конечно. Вот, и во время войны Великой Отечественной, такой был, знаете, подъем патриотический очень сильный там, и многие взяли советское гражданство. И вот с того времени вот как бы было, даже было общество граждан СССР Шанхая называлось. И там был клуб замечательный, в котором, собственно говоря, прошло детство, и было масса там всего интересного, и, знаете ли, все фильмы «Сказание о земле сибирской», «Кубанские казаки», в общем,
все там,
«Падение Берлина», знаете, это все такие. Мы были страшные патриоты, очень для нас был Советский Союз, это было что-то такое невероятное, как мы мечтали о том, что мы там окажемся, как мы стремились туда, и когда уже после Китайской революции, когда в 49-м году у нас случилось, уже начали уезжать оттуда иностранцы все, потому что не было там возможности существовать, а у папы был завод лакокрасочный, поэтому нужно было уже заканчивать, так сказать, свой частный такой бизнес и куда-то ехать. И многие очень поехали в Америку, в Австралию, в Канаду, очень многие русские.
То есть у вас
там
даже был выбор у вашей семьи, да?
Да, он был выбор, и причем, так сказать, я ясно было, что там капиталы, какие-то вложения, там будут, очевидно, как-то развиваться, а здесь мы понимали, что мы едем в страну совершенно другую. Хотя ничего об этой стране толком мы не знали, кроме как вот этих фильмов. Буквально вот так и казалось, что там вот...
Что именно так,
да,
там и есть.
Да, но Россия, понимаете, русские книги, русская музыка, все это у нас там в доме было. Я вообще воспитан, у меня три сестры, наша семья, и мама у нас, и папа тоже, бабушка, мы все... Вот Россия, все русское, книги, музыка, все это. И ехали с очень, с открытым таким, конечно, сердцем. К счастью, не в 49-м году, когда была такая большая репатриация, когда все... Я помню, как я маленький еще был, но мы провожали этот пароход, который отплывал со счастливцами, которые едут на родину. Они, конечно, большинство из них, если не все, оказались в лагерях, да. А мы уже после смерти Сталина в 54-м году приехали. И вот таким образом, значит, приехали уже в страну другую, конечно. И...
Ну, подождите, это получается, что вы в сознательном возрасте уже...
12 лет, да, мне приехали, было, когда мы приехали.
И вот всю эту жизнь вы постигали с самого начала, да, с нуля.
Да,
помните,
да,
свои впечатления?
Я помню свое счастье.
В Москву приехали?
Сейчас сначала, я помню этот путь, когда мы приехали, когда мы проезжали Байкал, на поезде ехали. Знаете, как это все было интересно. Нет, мы сначала приехали в Чимкент, такой город в Казахстане, небольшой. Это надо было, чтобы кто-то выписывал. И вот нас выписали туда. И мы там одну зиму прожили, а родители поехали в поисках, значит, того, где мы будем жить. Они думали или в Одессе, или под Москвой, или в Москве. И все-таки выбрали под Москвой, потому что это там можно было купить дом, и вообще немножко было более похоже на то, как мы жили там в Шанхае. Поэтому так вот юность уже, в 8 класс я уже пошел здесь, в Пушкино, под Москвой.
Ну, расскажите вот о том, что вы тогда вот увидели, вот глазами ребенка,
вы знаете,
мальчика,
что...
подростка, у которого были свои представления об этой стране, да, сразу же шибануло, или все-таки были какие-то еще иллюзии?
Вы знаете, я думаю, что шибануло родителей. Но самое поразительное, ни ползвука мы не слышали от родителей что-то такого.
Антисоветского.
Знаете, да, как бы что-то. Нет, этого не было. Я помню, вот самое сильное впечатление, я его запомнил, это когда мы переехали границу, и когда оказались в отпоре, такая станция «Отпор» с названием прекрасным. И вот когда вот пьяных первый раз увидели валяющихся на улице, понимаете, или банный день мужской, женский, знаете, вот такие какие-то впечатления. Жили в огромной комнате, матери и ребенка нам почему-то выделили огромную комнату, и ничего, кроме интереса, у нас не было у детей. У девочки еще старше, младше меня, они сестры мои. А, поэтому это было все очень, очень интересно. Родители, я так понимаю, что они между собой что-то такое сильно переглядывались, даже при нас, а, наверное, что-то обсуждали. Но они очень, понимаете, какие-то люди мужественные и такие, как бы, принимающие, как есть, жизнь. Они, это не было, знаете, каким-то таким шоком, что все не так и все не это. Как-то вот оказалось, что они, какая-то закалка очень сильная. Поэтому нам было все равно все очень интересно. Пойти в школу, там увидеть снег, значит, отморозить там уши, понимаете ли, все, и одноклассники, все. Нет, мы как-то готовились к общению со страной России все-таки, наверное, и все. А идеологические всякие дела, которые, так сказать, были, ну, они воспринимались как-то как данность. Нет, все равно воспоминания самые такие... Мы счастливые, мы приехали на родину, все равно это осталось. Понимаете ли, это было очень сильно. Мы на родине. И как-то это культивировалось и родителями. И поэтому все равно я вспоминаю это все как невероятное время.
Скажите, такое, а когда радостное увлечение театром началось?
Вы знаете, когда меня в Шанхае спрашивали, кем я буду, я всегда говорил артистом. Всегда. Вот сколько я себя помню.
Насмотрелись фильмов.
Насмотрелись фильмов и, так сказать, все. Дедушка мой, который, значит, увлекался любительским искусством, я его не застал, он уже умер к тому времени, он был бы любитель театральный. И вот каким-то образом, почему-то артистом, все, нет, я буду работать в театре, вот артистом там все. Это все.
Ты сходил на какие-нибудь кружки,
какие-то, конечно,
делали,
все, что,
да?
Я играл первую роль, теленка была, там теленка, я изображал почему-то в каком-то представлении. Это у нас в школе я начинал учиться во французском колледже, потом в английской школе Сан-Жан-д'Арк я учился, где преподавали монахи вообще. Так сказать, все было интересно. Но через полтора года меня оттуда забрали, потому что там я приходил домой, рассказывал какие-то истории, которые там сообщали по поводу, кто в ад попадет, кто куда. И папа сказал, хватит. И отдали меня в советскую школу, которые там были небольшие классы, и мы там учились.
Ну и дальше. Мечтали стать артистом, а стали режиссером. Что между этими двумя мечтами? Каким образом вы там устроились?
Мечтал стать артистом, и когда закончил школу, то поступал в театральные институты.
Что читали?
Читал.
Как вот вообще вы выглядели?
Как? Я хорошо.
Герой был?
Помню. Ну, я не знаю. Я, конечно, это вообще еще картина та, наверное, была. Я так, кстати, понимаю. Знаете, типа 15 лет мне скоро минет, дождусь ли радостного дня, да, там, Незнамова, там, что-то Островского, Николая, что-то я читал.
Такой романтический герой.
Да-да-да, романтический герой. Вот, и все. Ну, как-то у меня ничего не вышло, поскольку, значит, очевидно, каких-то таких особых я не проявил, значит, возможностей актерских. И вот вчера у меня был на моем курсе в институте в ГИТИСе был экзамен первого курса. Это такой ответственный день. Вот я как раз вчера ребятам говорил, что я вот поступал и не поступил, и какое-то же счастье, что я не поступил, потому что я мог бы поступить, я доходил, кстати, до конкурсов, но это было бы какое-то, наверное, глубокое несчастье, я думаю, при том, что я готов был, я не знаю, что в массовке стоять, где угодно, я так, театр, ничего больше не надо. Но вот так распорядилось все, что артистом я не стал, поступал, не поступил, и от отчаяния поступил на театровеческий факультет, поскольку надо же где-то учиться, уже на второй год опять не поступил. И, ну, я работал там в театре кукол, рабочим сцены, потом артистом даже там некоторое время работал. И вот поступил на вечерний театровический факультет и попал, конечно, это мое, считаю, большое везение, потому что я попал к Павлу Александровичу Маркову и Алперс Байджиев, ну, это все Дюшен, это все люди, которые формировали, был курс великолепный, мы дружим до сих пор. Но Павлу Александровичу Маркову я сказал, Павел Александрович, я хочу быть режиссером. И он говорит, ну, вот все очень серьезно, он к этому отнесся. Вот поступайте. Я стал поступать. Марию Осину Кнебель. Я поступал и можете представить, не прошел. Потом Марию Осину мне написала в книге, вы один из тех, это моя ошибка, да, это моя ошибка, я должна была вас принять. Но не прошел, в последний момент как-то кто-то, значит, перебил. Вот, но это был для меня, конечно, такой удар, потому что я уже был, ну, как бы совсем сознательно шел, и режиссером, я уже решил, что я стану режиссером. И на следующий год я поступил очень так легко и хорошо к Юрию Александровичу Завадскому. Опять, слава богу, там бы я, может быть, бы зажал, может быть, там бы, знаете, как-то мне трудно было бы. А Юрий Александрович Завадский и его замечательная Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф, Сергей Александрович Бенкендорф, это все у нас. И курс наш Миша Левитин, Борис Щедрин, вот этот наш курс.
Звездный.
Да, да, замечательный был курс. И я очень благодарен судьбе, что в итоге так вышло, что я учился на этом курсе. Мы очень смело тогда, практика, тут же я поехал в Орджоникидзе, кто-то, Миша поехал, по-моему, в Казань, Лёва Эйнштейн поехал, покойно уже, поехал в Калинин теперь, значит, в Тверь, и мы там ставили спектакли какие-то, так сказать, все. Первый мой спектакль была «Золушка» Шварца, я ставил в Орджоникидзе, теперь Владикавказ. А потом был период очень интересный, на четвертом курсе я поехал, на пятом курсе я поехал в Смоленск. Там шикарный театр, огромный большой театр, я туда поехал, ставил там два спектакля. Ну, в общем, все это было так здорово и интересно. Поставил я там два товарища Войновича, после чего случилось, знаете, скандал там страшный. Скандал страшный был. Все, мне вообще как бы двери закрылись, надо сказать, после этого. Мне было трудно довольно. Юрий Александрович Завадский взял меня на курс на свой преподавать. И я там, знаете, за 24 рубля, а за 48 рублей там...
Значит, а как же они пропустили-то на стадии еще репетиции Войновича?
А тогда нет, это еще было он в «Новом мире», как раз только что вышел. Только что вышел, и это же это вспомнить, какое это произвело впечатление тогда на всех. Угу. Страшно радостное, понимаете ли, что вот, ну, наконец-то мы будем, знаете, когда дышать вольно и азартно.
Это такое оттепельное время, да?
Да. И все. И потом, а тут совпало с чешскими событиями, это спектакль, еще что-то такое, и там... в общем, все, заседание обкома, знаете ли, все.
А вы были членом партии?
Я потом, когда вот двери закрылись все, и надо было...
Вы объясните, потому что есть люди, которые не понимают, что закрылись двери, да, что такое
заседание
обкома.
Буквально...
Вот человек поставил спектакль, да, пришла комиссия принимать его.
Нет, была премьера.
Даже премьера была.
Которая прошла, между прочим, с очень большим, как бы сказать, ну, каким-то резонансом, и было все очень хорошо. Это вообще история длинная, и ее сейчас времени нет рассказывать, но все-таки вот в двух словах, и поделились, как-то зрительный зал поделился, одни это приветствовали, еще это было поставлено в форме цирка, поэтому это как-то было для Смоленска неожиданно, и все, одни были за, другие как-то не понимали, были против, и было, я вот навсегда запомню, какое было невероятное обсуждение этого спектакля, меня даже позвал главный режиссер прекрасный, Михаил Александр Семенович, позвал, приезжай, тут будет обсуждение в Смоленске. И все, я поехал туда, и что же оказалось, что там было подготовленное управлением культуры такой, собрали всю интеллигенцию, и было подготовлено на разгром этого спектакля, просто разгром. И я пришел такой, знаете, оживленный, радостный, ничего не подозревающий, и вдруг подряд 8 выступлений, как так можно, что это такое, что за антисоветчина, что это за, что за форма, что это... И я так, как-то так с удивлением это все слушал. Просто я был поражен, потому что ничего подобного не предполагалось.
То есть дело шили просто,
и
да?
И вдруг прорвало вся эта интеллигенция. Это, конечно, может быть, был один из таких, знаете, звездных часов. Вот вся интеллигенция, которая была в Смоленске, такая настоящая, это был пединститут, политехнический институт, редактора газет, стали выступать один за другим в защиту. Причем такую, я такого никогда не слышал. Понимаете, там столкнулось, дело даже не в спектакле, мне кажется, было. Вообще столкнулось свободный взгляд на жизнь. И вот этот, знаете, такой вот тот, который полагался. И вы знаете, после этого, значит, собрания, люди, которые стояли в очереди на квартиру, эти квартиры не получали. Те, кто должны были защитить там докторские диссертации, у них защиты не проходили буквально. Несколько человек были вынуждены уехать из Смоленска. Это вообще потрясающая история. Вот так вся, она даже, мне кажется, описана в смоленском журнале, там вот не так давно это было. Понимаете, это было такое, вот такое время. Если бы не оптимизм такой, знаете ли, молодости, да, и такой легкомысленный в каком-то смысле. Потому что я тогда все это, во-первых, я услышал этих людей потрясающих, такое количество, которые дышат вместе с тобой, которые готовы тебя защищать.
Которые, вот, как... по сути, чужие люди, ведь вы с ними не договаривались, человек не круг ваших друзей.
Абсолютно, да? Незнакомый. Я мальчик приехал, молодой человек приехал из ГИТИСа, понимаете, в чужой город. И вот все это так и было. И мало того, я, значит, на этой волне решил вообще ехать в Смоленск работать. Понимаете, я поехал туда, и я ставил свой дипломный спектакль, там уже следующий «Уильямс и стеклянный зверинец». И все это вот было так, понимаете. Но тут сняли главного режиссера в итоге, сняли директора. Вот буквально это все произошло. Вы можете себе представить? Все. И вот я остался как бы ни при чем. Ни при чем. Я приехал в Москву, и я помню, что если бы не некоторые люди, которые как-то все-таки мне помогали там в министерстве. А так нет, это просто все было закрыто. Все.
То есть за вами тянулся шлейф такого политического скандала.
Да. Это было и в журнале «Театральная жизнь» была статья заместителя министра. Вот безобразие, Захаров, там Фоменко, что они себе позволяют, безобразие. И даже выпускники ГИТИСа, вот там про меня абзац такой есть. Храню это до сих пор. Вы знаете, вот так, такая вот вещь. И все. И Юрий Александрович Завадский меня взял на курс тогда вот преподавать. Вот откуда началось немножко мое приобщение к моему любимому ГИТИСу. И все. И вот так. И потом,
а что он в театре вам не предложил ничего поставить?
Вы знаете, что-то я был там ассистентом, чего-то такое. Нет, но тогда это было все очень сложно. Очень было сложно. Это почти было невозможно. И что-то я вот так вот, знаете, как-то я почувствовал. Чувствовал себя, это год целый, по-моему, так продлился, и я чувствовал себя, знаете, как-то не униженно, что ли,
в каком-то
смысле.
А у вас семья уже была в это время?
Да, уже я женился, уже дочка родилась, и все. И тут вот меня послали от ГИТИСа, попросили съездить в Киров, город Киров, принять диплом в драматическом театре. Я поехал, И благодаря тому, что я там оказался, я встретился с Еленой Долгоной, которая работала тогда в ТЮЗе режиссером. Мы там с ней встретились, я ей позвонил, я знал, что она там работает. И через некоторое время она мне сказала, что уходит главный режиссер, не хочешь ли ты приехать в Киров главным режиссером. Я к тому времени созрел, я понял, что я должен уехать. Я, кстати, это понял, что я тут просто превращусь не знаю в кого. Знаете, такого вот, как вокруг чего-то, вокруг кого-то.
В неудачник.
Да, знаете, такое вот что-то. Вот и к счастью, возник этот замечательный Киров. И Лёля, моя жена, такая молодец, она, не думая ни о чем, сразу едем, потому что там мы почувствовали себя, я почувствовал себя человеком, понимаете ли, там, это был у нас там чудесный театр, мы проработали там, я проработал там 6,5 лет.
Главным режиссером.
Главным режиссером. Там родился сын вот этот, Володя, самый, про которого вы говорите. Вот, и мы там, конечно, жили, и, собственно говоря, такое, хорошо, что ту свободу, которую я почувствовал в Смоленске, вот это здорово, и в Кирове, это такая моя творческая родина, я считаю, потому что там я, конечно, обрел какое-то такое понятие того, что как вести театр, и что это такое, мы ставили огромное количество спектаклей, какая там публика, какие там люди, какая там интеллигенция, какие там простые люди, понимаете, это была такая тесная связь с городом, мы, знаете, проникали в город, у нас там были какие-то немыслимые всякие обсуждения, собрания отдельно с родителями, отдельно с детьми, и простые совсем люди, там, знаете, отцы вдруг собирались, шоферы, там какие-то рабочие, сказать, все, и обсуждали, что такое вообще дети, что такое театр, что может искусство сделать с людьми, и они так открыто, так ко всему. Это были такие очень-очень счастливые годы, было здорово. Вот. А мы приезжали в Москву на гастроли с этим театром, в Ленинград, и как-то так нас заметили и очень так отмечали. Вот после чего меня, собственно говоря, и
пригласили сюда,
и в Центральный детский театр. Это было такое, ну, тоже можно было, конечно, так по легкомыслию, все-таки я был, мне было 38 лет, еще достаточно немного для руководителя театра, просто совсем так. И поэтому, значит, я ринулся в этот театр, тем более я помнил этот театр, боже мой, я же ходил в эти свои юные годы, молодые годы в Центральный детский, где был Анатолий Васильевич Эфрос, можете представить?
Мы пока остановимся, потом продолжим нашу творческую встречу в буквальном смысле этого слова с Алексеем Бородиным, главным режиссером Российского академического молодежного театра, которое другое поколение наших зрителей еще помнит по другой аббревиатуре ЦДТ, но вот Центральный детский театр, что сейчас и произнес Алексей Владимирович. Сейчас у нас новости, потом продолжим нашу встречу.
Часов 14:30 в Москве. На Эхе новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Общественная палата не будет обращаться к президенту Путину с просьбой о помиловании ученых Валентина Данилова и Игоря Сутягина. Об этом в нашей радиостанции сообщил глава комиссии по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена. Таким образом, он прокомментировал появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что палата просит о помиловании для осужденных ученых. Как пояснил Кучерена, нельзя обращаться к президенту с просьбой о помиловании, потому что сами осужденные пока с подобной инициативой не выступали. Как рассказала наша радиостанция адвокат Сутягина и Данилова Анна Ставицкая, ученые действительно могут согласиться на прошение о помиловании, но только в том случае, если от них не будут требовать признания собственной вины. Напомню, Валентин Данилов осужден за разглашение гостайны, а Игорь Сутягин за госизмену. Провалом закончился очередной раунд переговоров между нашей Украиной, блоком Юлии Тимошенко и соцпартией по созданию коалиции. Как сообщил Интерфаксу пресс-секретарь блока «Наша Украина», социалисты категорически настаивают на портфеле спикера, а «Наша Украина» на сохранении принципов, которые заложены в коалиционном соглашении. Это признание результатов выборов и поочередное последовательное распределение должностей. Напомню, консультации трех политических сил начались еще задолго до парламентских выборов. Германия продолжит переговоры с Россией относительно досрочного погашения в рамках Парижского клуба кредиторов в части российского долга. Об этом заявил министр финансов Германии Пейер Штейнбрюк. Он также подтвердил информацию о том, что между Москвой и Берлином достигнута договоренность о погашении по номиналу части российского долга в объеме 1,3 млрд евро. Напомню, Германия отрицательно относилась к выплатам раньше срока. Дело в том, что из-за раннего возврата денег Германия может нести издержки. на вполне законном основании депортируют российских летчиков в индонезийские власти. Здесь нет никаких нарушений, заявил в эфире нашей радиостанции заведующий консульским отделом посольства России в Индонезии Сергей Мещеряков. По его словам, ситуация сложилась по вине индонезийской частной компании. Она неправильно оформила визы. Мещеряков также добавил, что летчики высылаются из страны за счет индонезийской фирмы и, по его словам, на родину они вернутся уже завтра. В Италии женщина родила ребенка, находясь в состоянии клинической смерти. Как сообщает агентство ANSA, клиническая смерть наступила у матери, когда она была на 17-й неделе беременности. Девочка весом 713 граммов появилась на свет в результате кесарево сечения на 29-й неделе. Врачи утверждают, что никаких особенных проблем, кроме недоношенности, у ребенка нет. И о погоде. Завтра в Москве переменная облачность, локальные кратковременные дожди, ближайшую ночью плюс 8, завтра днем плюс 17. Анна Казакова, служба информации, «Эхо Москвы».
Не спать? Реклама.
Московские новости. Читайте в свежем номере.
Остров Крым. Душой русские, судьбой украинцы.
Из одной трубы вливается, в другую выливается. Аркадий Дворкович оценил финансовые потоки.
Джордж Буш взрывает Америку. В Чикаго прошла конференция разоблачителей.
Жил бы в Сочи. Владимир Устинов может поработать и на юге.
Много мусора в мутной воде. Почему аквалангисты работают мусорщиками?
Уронили шахматный престиж. Юрий Авербах об итогах Олимпиады.
Московские новости. Уже в продаже.
Сегодня в 17.55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на «Эхе».
Дифирамб. Ну что ж, возвращаемся в программу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях главный режиссер Российского академического молодежного театра Алексей Бородин. Хочу напомнить нашим слушателям, что работает наш пейджер, и сообщу вам номер 725-66-33. Если у вас есть вопросы, милости просим. Там уже есть вопросы, связанные как раз с сегодняшней жизнью театра, но мы об этом еще поговорим. Мы обязательно вернемся в сегодняшнее время. Тем более, какие-то вещи закольцованы уже в судьбе главного режиссера. Вот одно название он произнес, которое ставит, да, «Золушку» Шварца. Да. Я знаю, что сейчас идут репетиции этого спектакля, и в следующем сезоне мы увидим новую «Золушку» здесь, в Москве, в Российском молодежном. Мы об этом поговорим. Ну вот, все-таки, опять же, возвращаясь к вашему, к вашей географии. А вы вообще бывали в местах своего детства вот с тех пор, как уехали?
Вы знаете, в прошлом году мы были на гастролях с нашим театром на фестивале чеховском с «Вишневым садом» в Пекине. Мы не были в Шанхае, потому что, хотя, кстати, предполагалось, что, может быть, мы поедем туда, но просто это даже по нашим возможностям оказалось, что просто по времени не получается. Вот, так что вот...
Ну что, ведь сколыхнулось вообще?
Вы знаете, что я был как-то рад, что мы не попали в Шанхай, мне было бы трудно.
Страшно.
Мне кажется, трудно, да. Да, а в Пекине, конечно, всколыхнулось, сказать, все это. Да все это как-то и живо, знаете, все это живо.
Сейчас, наверняка, вы же и в Приморском крае бываете, на Дальнем Востоке были, там, говорят, да, сплошной Китай.
Да,
Все Жириновский пугает, что там одни китайцы живут.
Да, в последнее время я там не был. Ну да, пугает, действительно.
Ну что ж, теперь возвращаясь к Российскому молодежному и к Центральному детскому театру. Вот вы перед новостями вспомнили, как вы ходили в этот театр и смотрели спектакли, которые еще «Кисти Эфроса», да?
Да.
Там же вообще была особая аура в этом театре. Да. Мне кажется, что стоит об этом вспомнить. То, что вы пытаетесь сохранить, я имею в виду вот эти все клубы вокруг театра, да, детские клубы, которые там всю жизнь существовали. Сначала, по-моему, это все вокруг музея образовалось, я уж не помню, как
это
началось.
Нет, это был такой школьный актив, тогда это назывался.
И же
такой.
Студия же была своя при ЦДТ.
Потом была студия, такая уже профессиональная была студия, да. Теперь этой студии нет, а курс ГИТИСИ, но это не специальный для театра, просто
это
я
как бы
веду,
как
веду курс
ведете
ГИТИСИ.
Курс.
Да.
Потому что мне актерство. Надо вспомнить, что очень многие замечательные актеры закончили именно студию при ЦДТ, да, это же Ирина Муравьева, Жигалова, да, замечательная актриса. Жигалов, ну там еще какие-то имена можно назвать. Это все-таки вот образование, и уж там такие педагоги работают.
Да, конечно, это как раз студия начала работать, когда Мария Васильевна Кнебель, ничего себе, вела этот театр тогда и эту студию.
А Ефремова вы видели там на сцене?
Нет, я, Ефремова я уже не застал, уже он тогда уже был современник, когда я стал туда ходить. Но первый его спектакль «Димка-невидимка», который он поставил вообще в жизни своей, этот спектакль я помню, я его видел.
Видели?
Замечательный. Вообще, это такой прекрасный был театр, совершенно особый, в такое заорганизованное, в такое официальное, такое время, знаете ли, когда все так было...
Остров свободы был,
да,
просто.
Абсолютно, вот в буквальном смысле слова. Понимаете ли, это эти пьесы Розова, которые там появились, и там пьеса Хмелика «Друг мой Колька», понимаете ли, при этом очень высокий уровень, очень высокий художественный уровень, потому что он ведь и организовывался когда-то совсем как Центральный детский, когда еще Наталья Ленинична Сация его организовывала, он уже тогда как-то всегда привлекал к себе, ну, таких людей интересных, настоящих, там, я не знаю, композиторов, там, актеров и так далее, и так далее. А потом, когда пошли мхатовцы туда, Пыжова была, Ольга Ивановна, там, Волков, Леонид Андреевич, Вахтанговец, сказать, понимаете, это все. И Марья Осина Кнебель, когда она пришла, это вообще они собирались там, ну, как лучшие выпускники. И это был действительно театр. И Олег Ефремов,
Дуров.
И Дуров, и все, кто хотите. Это был театр. И самое главное, что там был воздух такой свободы. Вот это было точно. И тогда ведь рвались туда все. Это и как и дети, так и взрослые. Я помню, я, друг мой, Колька, видел, это там ползала было вообще актеров театра Москвы, понимаете? Угу. Потому что это еще методика тогда была очень интересная. И Марья Осина, и открытие Фроса в существование актера, и сказать, все это было замечательно и прекрасно, поэтому так это у меня и осталось в памяти, как что-то такое совершенно необыкновенное. Но когда вот я уже приехал туда, в 80-м году меня туда назначили, знаете, как раньше...
А кто там был до вас? Кого вы сменили?
Я никого не сменил. В тот момент не было никого, вот когда я пришел. А до этого были режиссеры, замечательные режиссеры, замечательные люди в очень трудное время. Понимаете ли, это ведь время было глубокого застоя, 80-е годы, там, до меня, да, середина 70-х, это было абсолютно такое вот ведомственное учреждение, понимаете, и несмотря на это, там, когда я приехал, я видел таких много спектаклей, которые там шли, и действительно, часть из них была такая, знаете, ведомственная, такой принадлежности, но все равно, конечно, труппа оставалась, все старики были сильнейшие, не знаю, там, Воронов, с которым мне пришлось столько работать, потом много, и Перов, и Спирантова я уже не застал. Уже не застал, она уже ушла до этого времени из жизни. Вот. Ну, прекрасные артисты, и молодежь хорошая, и все. Но время такое было, когда... Я понял, когда я увидел, что надо что-то такое приоткрыть, какие-то форточки, понимаете ли, а если не окна. Вот тогда мне показалось, что очень правильно будет, если мы начнем с того, что мы поставим пьесу Виктора Петровича Астафьева.
А первый ваш спектакль какой
там? Первый спектакль был «Три толстяка» Леши. Ну, тоже, мне кажется, хотелось вот такое начать с какого-то автора
революционная такого. Же пьеса.
Да, пьеса, да, такая открытая, такая замечательная. Олеша, что тут говорить. А потом вот Астафьев, спроси меня, а потом молодые драматурги, Казанцев Алексей, вот теперь уж такой известный, и все, вот его пьеса, Антон и другие. Александр Александров с его Шишком, замечательный автор. Хмелика тогда вернуть в театр мне казалось важным, тогда «Гуманоид» не мчится, у нас такой спектакль.
Вот, кстати, сейчас мы подойдем уже к этому имени. Абсолютно такое точное попадание во время, если говорить, опять же, об «Острове свободы», но уже другого времени, это встреча с Чекачихиным, с Юрой, как с автором. Это вообще удивительно. Я просто помню, какое это произвело впечатление на всех, на нас, этот спектакль «Ловушка номер
46,
рост второй». Да? Да. Это вот первый раз всерьез так открыто говорили о проблемах подростков, о том, что вообще происходит в головах у сегодняшних молодых людей, и как им это важно про это говорить. Ведь чтобы, в чем был ужас? Что про это не говорить негде было.
Да.
А вот тут я помню, обсуждения были после спектакля, страстные такие. Да.
Его же не выпускали очень долго.
Там что такое было? Вы напомните эту историю.
Вы знаете, это немножко похоже на На Войновича. Угу. Похожая ситуация. Похоже, нам, во-первых, потому что, как мы все обрадовались, тогда еще пришло новое поколение актеров. Мне удалось как-то собрать тогда из тех, кто уже был, и тогда пришли Женя Дворжецкий, Игорь Нефёдов, теперешние наши ребята тоже.
А Саша Михайлов, по-моему, тоже в это время.
Саша Михайлов тогда в это время. Вот все они, Сергей Серов. Такая замечательная какая-то компания ребят. И вот это Юра принес, мы познакомились, вот Лена Долгина, с которой я работал в Кирове, она тоже пришла вместе со мной работать в театр, вот она его знала до этого, и как-то уговорила его что-то написать. И
это
он написал,
первая была его пьеса?
Нет, у него было несколько, у него было там 2-3 пьесы.
Он же был известен очень хорошо как журналист. Как журналистский исследователь, расследователь.
Да, расследователь, и, так сказать, очень хорошо знающий молодежь, по-настоящему интересующийся всеми проблемами. И вот он на том, что произошло в жизни с этими ребятами. К нам приходили потом герои этой истории, прототипы буквально, и это было это особое там было дело. И мы как-то очень тоже дружно и очень как-то открыто, почему-то очень уверенно в своих силах, потому что мы делали то, что нам хочется. Мы знали, зачем мы это делаем. Знаете, это очень важно так, знать, зачем ты живешь вообще на белом свете. Вот в тот момент знали точно, зачем живем, и делали этот спектакль совершенно. И Юра, замечательный наш Юра, которого так страшно, что его нет, потому что нет, знаете ли, какого-то, что-то мы теряем, какой-то отсчет. Знаете, что черное, что белое, что честное, что подлое. Понимаете ли, это что-то начинает мешаться воедино, и такие люди, как Юра, он как раз, мне кажется, это очень сильно определял, как и вся эта компания. Это тогда, понимаете, это ворвалась в театр компания журналистов. Вот вместе с ним. Я просто вспоминаю, это какое-то было такое открытие, такие шикарные люди пришли, как бы сказать, к нам в театр. Мы довольно быстро сделали этот спектакль, ну, для Московского театра, буквально, типа, за 2,5-3 месяца. И спектакль был уже готов. И сочинялся он так свободно, так вольно. Нам разрешили, не разрешали, если никакого лита не было. И я каким-то хитрым путем пошел к замминистра и что-то ему плел про то, про сё. Потом сказал, там есть одна пьеса, такая, знаете, какая-то, мне кажется, очень неплохая. Можно мы ее начнем так репетировать, не затрачивая денег? Ничего. И, в общем, я наплел ему что-то такое. И как-то между всеми делами он что-то сказал. Я говорю, ну так мы начнем тогда, а там посмотрим. И что-то вроде он сказал, типа, да.
То есть вы заболтали это дело.
Заболтал, в буквальном смысле слова. И все. И мы, я говорю, ребят, все, начинаем. Все. Женя Дворжецкий всегда, я приносил ему, я только что съездил в Португалию, и там на каком-то рынке купил себе куртку какую-то пижонскую. И вот я ему приносил каждый раз эту куртку, и, значит, он мне играл. Бенедиктов, наш художник замечательный, с которым я всю жизнь работаю, он просто сочинил эту трибуну, вот какую-то, что-то сколотили из каких-то досок, сказать, все. В общем, как бы ничего не потратив, совершенно никакой ни копейки, спектакль готов. А и спектакль полноценный, и мы там придумали какие-то декорации, все это, и все. И все. И потом, значит, прогон первый. Прогон первый, я вышел в фойе, это все-таки время ушло, какое счастье. Дай бог, чтобы оно ушло навсегда. Я помню, я вышел в этот первый прогон. Этот первый прогон, я вышел в фойе, и вдруг я вижу, что ходит по фойе довольно большое количество мужчин в костюмах. Вы знаете, я просто обмер. Кто такие? Но опять... Знаете, вот когда чувствуешь себя уверенно, когда, а это связано с молодостью, когда чувствуешь себя молодым, понимаете, тогда очень здорово, потому что я прошел через них, ну и пришли. Молодец. Директор наш вот такой бледноватый немножко ходил при этом. У нас был директор такой хороший очень человек, Сережа Лемезов. А он, значит, так, что-то как-то, я смотрю, что-то он так глазами. Ну ничего, думаю, ну и плевать. И, значит, этот прогон. И после чего вот начались эти прогоны, когда стали приходить начальники. Это были представители государственной безопасности, которые, значит, проверяли, все ли в порядке. Они потом пошли все на спектакль.
То есть они были в зале, смотрели, да?
Да, да, они все смотрели спектакль. А, хотя я сейчас уже подробно не помню, кто, в какой день, кто, когда, чего смотрел, но только я помню, что мы его сдавали, ну, огромное количество раз. Значит, приходил начальник, в антракте этого начальника вдруг вызывали срочно к его начальству. И он уходил, просто уходил, ничего ни слова не сказав. Я так это хорошо помню. Мы в какие-то обескураженные. Ну, ничего, в следующий раз сыграем, понимаете? То есть вообще, это же была какая жизнь. Мы же сколько было посиделок, сколько мы сидели, сколько с Юрой, с замечательными какими-то ребятами из прокуратуры, с какими-то журналистами. Замечательные какие-то люди. Вот эти все его друзья, с которыми он столько, значит, общался, и он приводил. И мы все... Я вспоминаю это время, мы все вспоминаем, как время совершенно счастливое, когда нам не разрешали этот спектакль, понимаете?
Ну, а как они сказали? Они его запретили?
Нет, сначала что? Вот он первым вот ушел, вот сказал вот... в следующий раз. Так. Потом было, например, по-моему, 66 замечаний по тексту.
Это
я приходил по тексту.
На списке.
Вот, например, слово, да, все записывалось, ну, они записывали.
Например, вспомните.
Например, нельзя сказать, там кто-то говорит, фашисты. Нельзя сказать фашисты, скажите сволочи, это все-таки получше. Один, потом кто-то делал вид, что он заинтересован в выпуске спектакля. Я без конца ходил, все время мне что-то объясняли, что вот какое слово заменить каким. А там у нас Саша Ходченков играл такого ведущего, как бы, ну, как бы такого журналиста, который на этом стадионе вспоминает всю историю. И вот я помню, один какой-то, по-моему, замминистра тоже один сказал, вы знаете, резерв колоссальный в этом журналисте. Этот бедный Саша Ходченков учил эти новые тексты, каждый раз Юрка их придумывал бесконечно, да, чтобы как-то, вот знаете, ну, как-то выйти из положения, что это, мол, такой частный случай, это вообще, так сказать, ни про что, и не дай бог не подумать. Ничего, так сказать, все.
И, а вот... там сюжет, кстати, напомните тем, кто не знает, там же криминальная история.
Да, там криминальная история. Это, так сказать, фанаты одного клуба и другого, значит, футбольные фанаты. Они, значит, между собой и расслоение, вот тема расслоения. Еще группа людей, так называемый «Шарага», так Юра назывался, это московские такие, это подмосковные ребята, а это такие подмосковная золотая молодежь, которая, так сказать, с презрительным отношением относится к этим ребятам. И весь вопрос был в джинсах. Там парень мечтал о том, чтобы у него появились такие же джинсы, как у тех. И вот за этих джинсов он там идет на... Ну, там случается история, конфликт, и там кончается это все убийством по существу.
Чтобы, вот, не дай бог, да, не подумали, что это вообще вся такая советская молодежь.
Потом нельзя сделать так, чтобы это было не как убийство, а как будто ранили. Даже милиционер в конце, там был такой хороший персонаж, милиционер, который говорил, да, вот он, мол, жив-здоров, но... Ну вот ранее, ну ничего, в общем, мы как-то... В общем, что... это вообще рассказать, не в сказке, это не пером писать, все это такое. Вот, и все. Но потом один раз я пришел тоже на какой-то очередной прогон. Мы все время делали прогоны. И сказали, что давайте все-таки позовем кого-нибудь. Ну, позовем в зал. И я никогда этого не забуду. Я вхожу в зал, чтобы сесть на режиссерское место и начать этот прогон, и вдруг я вижу битком набитый зал. Каких мы людей встретили, какие люди пришли.
Молва-то ходила.
Да, Евтушенко, Ролан Быков, Олег Табаков. Они все, вот, наверное, чуть ли не впервые были в этом театре, или там, по крайней мере, много лет не были. И как они все защищали, как это все, знаете, вот началась какая-то такая, вокруг этого еще какая-то волна. И, понимаете, и это такое было живое. Вот у меня, я сейчас вспоминаю, это как живое чувство. Никакого, знаете ли, взгляда со стороны, что мы что-то делаем такое героическое, вообще не было. Просто идет жизнь. Понимаете, идет жизнь. И жизнь есть борьба. Это еще давно я даже читал Николая Островского, когда поступал. Понимаете ли, что? Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Понимаете ли, все. Можно ведь так посмотреть на это, как и на хорошие слова. Понимаете, и тогда, значит, мы... Все. И потом, каким-то образом, тут, о счастье, пришел Горбачев.
То есть дотянули.
Вот дотянули, когда он еще действительно вот в каком-то там 85-м, что ли, 86-м, да, вот в начале все. Но я помню, и уже спектакль разрешили. Разрешили, потом нас несколько раз сильно унижали. Я помню, когда мы получили госпремию за пьесу, отверженную за спектакль, я пришел, после этого мы все, значит, такие воодушевленно вернулись, и шла ловушка. И после этого в кабинете в большом директорском нашем, значит, собрались тоже какие-то так называемые, между прочим, типа интеллигентные люди. И при начальстве начали нас отчитывать. Юра стоял белый, я никогда не забуду. Это что это такое? Это Кухаркины дети? Это что это мы? Это, вот, понимаете, это люди были такие, которые считали и считают по-прежнему себя, так сказать, вполне. Понимаете, то есть нас все равно продолжали как бы давить. А был день, когда спектакль шел и должен был идти, а напротив, в колонном зале, на площади служебного входа, был съезд партии. Не съезд партии, а ну, что-то какое-то там съезды партии не проходили, но какой-то пленум или типа какой-то московский, что-то горком или что-то, не помню. И пришел человек из этого самого, из, то ли из министерства, то ли из горкома партии. И на афише на нашей, вот при мне, увидев, почему-то с яростью зачеркнул это число. Понимаете, вот я даже такого не видел. Вдруг в ярости он схватил карандаш и зачеркнул это число, я не помню, какое 25-е чего-то там, декораль, не знаю чего, так сказать, чтобы этого не было. Но тут уже все. Уже спектакль был, уже разрешили его освещать в прессе, был, конечно, шквал рецензий, и все это уже дальше длилось. Я помню просто радость зрительного зала. Понимаете ли, в зрительном зале было такое впечатление, когда уже просто стали зрители приходить, и пользовался это, конечно, большим интересом, этот спектакль. И когда в зале было такое впечатление, знаете, какого-то как так, знаете, как что
как это
на самом деле.
Да.
И потом такая радость, понимаете ли, вот ведь были, кстати, в это время, я еще вот сейчас вдруг вспомнил, что еще до того, как я пришел в театр, там Симон Соловейчик был такой, помните, какая это была личность, он написал там пьесу, и там она шла в фойе, и вот тоже, вот я помню, какой-то вот свежий воздух, тогда сказать правду, сказать искреннюю, настоящую, умную правду, было как бы каким-то, ну, что называется, там, я не знаю, но для каких-то людей это было органично, естественно, вот. К счастью, нам в то время это было естественно и органично, и когда мы боролись за это, и когда мы, ну, побеждали при всем том, вспоминаешь это время как очень хорошее.
Это какой год был, вот когда спектакль начали репетировать?
Это был, наверное, какой-нибудь... Ловушку? Наверное, да. Какой-нибудь... Я сейчас боюсь сказать, наверное, какой-нибудь 84-й.
Угу.
Наверное, какой-то. Вот где-то вот тут вот на какой-то...
То есть как бы закат, о котором мы не знали, что он закат.
Не знали, конечно, вот не знали, да. У нас был любимый спектакль, наш любимый всех спектакль «Баня Маяковского». Мы тоже его начинали делать, и еще, как бы сказать, казалось, что все, угу. все будет, ну, будет как есть.
Ну, я хочу сказать нашим слушателям, что, конечно, при всей уникальности вот таких вот рассказов, которые у нас бывают здесь на радио, такая история есть у каждого театра. Да?
Конечно,
вот есть
конечно.
Спектакли, тут можно вспомнить и спектакли театра на Таганке, или вот параллельно с театром Маяковского, Андрей Гончаров, и сколько историй было рассказано про спектакли «Беседы с Сократом», допустим.
Конечно,
да? Казалось
конечно.
Бы, вообще не про нас, про
конечно.
Древнюю Грецию. Да,
да? Да,
но
да,
ведь
да.
Все, они же все чувствовали.
Да,
они не дураки
да,
были,
да,
знали
да,
про
да.
что.
Да.
Знали.
И тогда разгром Ленкома, где Ленинского комсомола театра,
да,
где
да,
Анатолий Васильевич
да,
Эфрос.
Да, где Эфрос был. Да. Ну так что же, что мы имеем сегодня в итоге? Вот вы говорите, Алексей Владимирович, не дай бог, когда-нибудь вернется это время. Какое счастье, что оно ушло. Но сегодня не секрет, что мы имеем сегодня другой диктат. Да, он не идеологический, он коммерческий.
Mm-hmm.
Вот мы вынуждены существовать. Мы хотели рынка, мы его получили, yeah. и мы вынуждены жить по его законам. Как здесь все-таки себя
знаете,
сохранить?
Знаете,
возможно ли это?
Да, вы знаете, мы сейчас говорили про время, когда театр находится в конфликте с тем, что происходит на самом деле.
Системой,
да. Вот мне кажется, театр всегда должен быть в конфликте с системой. Так вот, все наши спектакли, которые получались, они всегда были как бы направлены на то, что, вот, знаете, вот помните, этот рынок начался, да, такой вот, как такой наглый, такой, знаете,
базарный
рынок,
да,
уй,
да,
базар.
Да, да, да.
И мы поставили Беринику Росина с таким, знаете ли, вот с тем, что есть порядок, что есть такая ответственность какая-то за самого себя и
это
так далее.
Это вообще фантастика, потому что вот когда на такие спектакли попадали в то время, тоже была какая-то дикость, когда вот выходишь из вашего же театра mm-hmm, на Тверскую,
да.
на улицу Горького,
да, да.
и там стоит строй бабушек
и
дедушек,
да,
кто чего продает, кто водку,
да.
кто сигареты, кто пироги, кто кусок колбасы, вот
да,
этот
да.
бесконечный рынок и базар.
Да. Да.
Это настолько такое несочетаемые вещи.
Несочетаемые вещи,
да?
мне кажется, это очень, очень было важно. Мы тоже знали, что делаем. И сейчас, мне кажется, мы тоже так, ну, по крайней мере, пытаемся понять. Мы, это время, которое наступило и которое идет, я нахожусь на такой радиостанции, мы все тут понимаем, какое-то счастье, что ушло то время, которое было, как это все. Ну, конечно, появились те проблемы, о которых мы говорим, и проблемы очень серьезные. И театр, мне кажется, театр серьезный, вот как бы продолжающий традиции русского театра, я имею в виду, скажем, художественного театра, знаете, художественный, общедоступный. Угу. Общедоступный и художественный, несочетаемые слова. А они это все, Станислав Сканеврович, это проводили. Вот это вот какая-то такая установка, что ли, какая-то внутренняя какая-то есть. Мы должны оставаться, мне кажется, людьми, и ни в коем случае не живя эту жизнь сегодняшнюю, ни в коем случае, не, знаете, не уходя, я против, я за театр для людей, для публики, для зрителей, но если мы находимся с ними в каком-то диалоге, понимаете ли, когда мы делимся с ними, опять же, тем, что нас волнует, почему так понадобился Фондорин, предположим, Акунина, потому что понадобился позарез человек, который поступает по совести, позарез появился, который, несмотря ни на что, все равно будет идти, несмотря ни на что, все равно будет бежать и быть всегда самим собой оставаться, понимаете, вот появился, скажем, такой герой. И сейчас, конечно, когда вот такое, такое, мне кажется, несколько, ну, поверхностное время, таких поверхностных суждений, таких, знаете ли, все вдруг сейчас мы окунулись вот в этот мир, который предложил Том Стоппард. Такой великий англичанин, замечательный драматург.
Влюбленный в русскую историю.
Влюбленный в русскую историю. И мы сейчас занимаемся 19 веком, занимаемся Герценом, Белинским, Бакуниным.
Это будут смотреть, как вы думаете? Будут смотреть.
Вы знаете, что нас это так сильно задевает, то, как жили эти люди. А счастье, что Стоппард драматург, поэтому он пишет не о том, что говорили эти люди, а как они жили.
То есть, вот
во всех противоречиях.
История,
страстная,
да?
История про страстных людей. Это все, мы настолько ничего не знаем, кто такой был Белинский или кто такой был Герцен. Но сейчас, погружаясь в материал, перечитывая 100 раз эту великую книгу «Былой думы», понимая, что это за этим стоит, мы не читали, никто не проникал туда вовнутрь уже много лет, мне кажется. И вот сейчас, я имею в виду, ну, читателей, угу, конечно, не специалистов. И сейчас мы погружены в это. Мы, как всегда, мы не, совершенно не знаем, что получится из этого. Это трилогия, это 3 огромных пьесы. Но мы очень увлечены сейчас этим. И Том Стоппард вот 3-й раз вот приедет на днях сюда. Еще собирается приезжать в процессе работы, потому что это большая работа, рассчитанная на, ну, почти на весь сезон. Если вот мы начали сейчас, и в следующем сезоне, надеемся, мы выпустим его уже ближе к концу. Вот это все, мне кажется, такое дело, которое связано, с одной стороны, с несогласием с толпой, с несогласием, категорическим несогласием, что, что люди могут быть людьми только в толпе, а что человек есть человек, когда он индивидуальность, и когда он думает о том, зачем он живет, и когда смысл какой-то жизни, понимаете, за который бьются эти люди. Я думаю, что сегодня у меня колоссальное доверие к зрительному залу, колоссальное доверие. Мне кажется, что этого разговора или этих размышлений, или этих соучастий, сочувствий, мне кажется, сегодня люди ждут. Может быть, это я и преувеличиваю это, но, во всяком случае, мне кажется, что опять сейчас репетирую это, мы знаем, зачем мы живем.
Ну, роскошно закончил программу Алексей Бородин, наш сегодняшний гость. Спасибо вам большое. На вопросы мы не ответили, но там много было вопросов о театре. Про Стоппарда вы рассказали, тоже была просьба об этом от наших слушателей. Я очень рада, что мы сегодня с вами погрузились. У нас сегодня передача с погружением.
Да, что такое
погружение? В вашу жизнь. Наконец-то вообще я узнала, откуда взялся Бородин. Я желаю вам удачи, я желаю вам, чтобы народу было битком на всех ваших спектаклях. Будем ждать с нетерпением ваших новых премьер, и «Золушку», и «Стоппарда», естественно. Актеры у вас замечательные, только мне немножко жалко. Я, например, обожала, допустим, Петю Красивого. Угу. А потом, когда стало меня расстраивать, когда я его стала в телевизоре видеть без конца в каких-то сериалах, думаю, ну как же так? Такую индивидуальность вот так вот себе тратить.
Ну ничего, ну, ничего, пройдет время, он,
ну,
так сказать, возьмет
себя,
все, что
держи
надо.
Держи себя, держи, цени. Это же крупицы жемчуга твоего. Ну как же ты их так разбрасываешь? Ну, это, могу, да, я о грустном сказать в конце?
Конечно, конечно.
То же
хотя,
самое,
хотя
Нелли Уварова, великолепная артистка.
Удержится они. Это ребята,
а вы
это ребята,
об этом предупреждаете?
Конечно, мы много об этом говорим с ними. И удержатся, я абсолютно уверен. Это талантливые люди, они не должны и не сделают это, чтобы разбазарить свои какие-то возможности. Они могут отделять одно от другого. Настоящее,
ну, кстати, у вас там есть пример
отдельное.
Для них, это Алексей Веселкин, совершенно, да, блестящий, да, артист, да, который, да, при этом прекрасно,
да, абсолютно
прекрасно,
сознательно.
Прекрасно прекрасно смотрится в любой ерунде в телевизоре. Ну что, спасибо еще раз. Удачи и до встречи.
Спасибо.
Отправляйтесь на репетицию.
Хорошо. Спасибо.